Братья и сестры, от сердца благодарю Господа за эту возможность, которую Он предоставляет нам сегодня быть вместе, чтобы открыть Священное Писание. И придет время, когда мы с вами действительно соберемся, и ни одна тварь во Вселенной, она не сможет остаться равнодушной, она споет этот гимн. Самая лучшая мелодия, самая лучшая музыка, и самые лучшие люди будут ее петь, спасенные, избранные им. Вы знаете, я когда вот смотрел все то, что мы сегодня уже с вами услышали, я хочу только напомнить ту историю, которую когда-то Господь сообщил самарянке у колодца. Он говорит ей, что настало время уже, когда не здесь и не там, но на всяком месте будут поклоняться истинные поклонники Отцу в духе и истине. Я вам скажу, что это время уже наступило. С той беседы, когда Господь провозгласил эти тезисы, люди могут с того места, на котором они находятся, обращаться к Богу. И так никогда раньше, до Христа, не было. Он это сделал. Он открыл через тело свое, страдающее на кресте. Он открыл нам доступ в самое небо, в присутствие Божие. И сегодня, братья и сестры, дорогие слушатели, у меня тема «Суд Иисуса Христа перед Пилатом». Евангелие от Иоанна, 18, 19 и 20 главы, открывают нам тайну страданий Божьего Сына, нашего Спасителя Иисуса Христа. Суд перед первосвященниками Анной и Каиафой, он уже состоялся в 18 главе с начальных стихов. Но суд перед Пилатом нам показывают 29 стихов. Мы сегодня их все не будем читать, мы прочитаем только некоторые части этих стихов. С 28 текста 18 главы Иоанна по 32 включительно и поразмышляем с вами о страдании и о суде Иисуса Христа перед Понтием Пилатом. От Каиафы повели Иисуса в приторию. Было утро. И они не вошли в приторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть Пасху. Пилат вышел к ним и сказал: «В чем вы обвиняете человека этого?» Они сказали ему в ответ: «Если бы он не был злодей, мы не предали бы его тебе». Пилат сказал им: «Возьмите его вы и по закону вашему судите его». Иудеи сказали ему: «Нам не позволено предавать смерти никого». «Да сбудется слово Иисусова, которое сказал Он, давая разуметь, какой смертью Он умрет». Первый момент, первых мы будем смотреть две главных мысли из этих текстов. Первый момент о том, что обвинители, обвиняющие Иисуса Христа, свидетельствуют о Его абсолютной, полной невиновности. Мы с вами прослушали о том, что с 12 текста по 27 текст Иисуса Христа повели и на суд перед первосвященниками Анна и Каиафа. Это суд беззаконный. Это судилище, а не суд. Это расправа над Божьим Сыном. Только подумайте, его взяли ночью. Его ночью повели не куда-то, а повели в дом куда? К Анне первосвященнику, который в то время официально не занимал должность первосвященника. Его зять был первосвященником. Но люди понимали, что они не делают ошибки, а повели к тому, кто действительно являлся черным кардиналом. Тот, кто настроил так людей, и ночью привели Иисуса и судили его. И судилище это было только потому, что днем судить должны, не ночью. Но они его взяли и в это же время захотели осудить его. Почему? Очень спешили. Они его давно уже, за год до этого, они его уже приговорили к смерти, но не могли взять. Иногда они боялись народа и хотели взять его тогда, когда он будет без народа. Но удивительное было, народ неотступно следовал за ним. Он учил в храме, а вокруг были толпы народа. И указы, и все ухищрения власть имущих людей, руководство израильским народом, не были эффективными. И они даже придумали меры, что всякий, кто исповедует в нем Мессию грядущего, он должен был изгнан был из синагоги. Это очень страшная мера наказания для иудея. Но люди не брезговали ничем. И они его дважды судили в домах. Три суда совершалось дважды у дома первосвященника Анны и один раз у Каиафы, его зятя. И все эти обвинения, они были ложные. Они были надуманные. Написано, многие свидетели лжесвидетельствовали на него. Но этого было недостаточно. Не находилось. И тогда первосвященники стали Иисуса допрашивать, чтобы на его ответах его поймать. Такого никогда юриспруденция не знала. И не будет знать, надеюсь. Но с Иисусом это беззаконие учинили люди. И поэтому, братья мои и сестры, никакой вины Иисуса Христа эти суды в домах первосвященников не были доказаны. Он невиновен. И это первый тезис. Лицемерие, лукавство, обвинители Иисуса Христа показывают Иисуса Христа невиновность. Посмотрите, мы с вами прослушали несколько текстов Священного Писания. И заметьте, что Пилат несколько раз, именно три раза заявляет о том, что Иисус Христос невиновен. Евангелие от Иоанна, 18 глава, 38 стих. Пилат сказал ему, что есть истина. И сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им, «Я никакой вины не нахожу в нем». Это не просто человек пришел к такому заключению, как сегодня люди на улице иногда оправдывают своих кумиров, своих идолов. Несмотря на то их злодеяния, которые они совершают, они закрывают глаза на все, и лишь бы у него все закончилось хорошо. О, Джей Симпсон, виноват ты или нет, мы тебя любим, мы тобой восхищаемся. Какие страшные, глупые слова могут быть у людей, которые не понимают то, что они делают. Но заметьте, здесь судья гордого, величественного Рима, который покорил Иудею, и прокуратор, наместник Цезаря Понтий Пилат, говорит, вы его привели, и я не нахожу в нем никакой вины. И воистину эти слова были справедливы по отношению Господа Иисуса Христа. Посмотрите, второе место, Евангелие от Иоанна, 19 глава, 4 стих. Понтий Пилат опять вышел и сказал им, «Вот я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины». Это второе разбирательство, которое Понтий Пилат провел, доследование того, в чем обвиняли Иисуса Христа иудеи. И он говорит, «Я его вывожу к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины, хотя его обвиняли во многих тяжких преступлениях». Посмотрите, третье место. Евангелие от Иоанна, 19 глава, стих 6. «Когда же увидели Иисуса первосвященники и служители, то закричали, «Распни! Распни его!» Пилат говорит им, «Возьмите его вы, и распните, потому что я не нахожу в нем никакой вины. На основании того, что совершилось беззаконие, нелегитимного иудейского суда, представляющего самый высший суд израильского народа, он показывает о том, что все обвинения против Христа надуманные и лживые. Нет доказательств вины Иисуса Христа. Он не совершал никаких тяжких преступлений, не нарушал законов той страны, в которой он жил. Он невиновен, и он абсолютно, друзья, свят. Бессилие врагов, несостоятельность обвинений, ненависть и злоба людей ослепила их, поглотила их, и они творили беззаконие, решая предать смерти Иисуса Христа, Сына Божьего. Никто во вселенной, ни один человек, ни один демон, ни один бес не мог найти во Христе Иисусе зацепку, чтобы указать ему на грех. «Кто из вас обличит меня во грехе?» Эта фраза довольно часто срывалась с уст Спасителя, и люди не могли в нем найти ничего достойного смерти. Писание говорит о том, что таким и должен быть у нас первосвященник, в котором бы не было вины. И это был воистину один из всех живущих на земле людей, который пришел необычным способом, родившись от жены. Он являлся по происхождению от женщины сыном человеческим, но отцом его был Дух Бог. Написано, Дух Святой найдет на тебя, Мария, и рождаемое поэтому наречется Святое Божие. По крайней мере, братья мои и сестры, эти обстоятельства говорят нам сегодня о серьезности того, что мы когда-то люди пережили на земле в лице Адама. Когда Адам согрешил, то вместе с ним согрешило и все человечество, включая сегодня нас. Нас, которые сегодня находимся в доме молитвы. Мы в Адаме стали виновны все против Бога. Потому что грех одного человека передался на все поколения сынов человеческих, и в Адаме все согрешили. Нам вменен грех Адама. Может быть, те, кто сегодня слушают эту проповедь, уже в третьем тысячелетии могут задать резонный вопрос. Как это событие может иметь отношение ко мне и к вам? То, что когда-то произошло там, в Палестине, в этой маленькой довольно-таки стране, ничем не примечательной, кроме как вот то, что у них есть книги Священного Писания. Какое это имеет отношение сегодня к нам? Мы не евреи, мы там не жили. О, мы это очень часто слышим. Оно имеет отношение ко мне и к вам. Имеет это отношение самое прямое, непосредственное. Оно касается нас, мужчин и женщин, молодых и старых. Нету такого возраста и нету такого во вселенной уголка, где бы люди не жили и которые бы... которых бы эти вопросы не могли тревожить. Если бы Иисус Христос, который стоит сейчас на суде Понтия Пилата, был бы виновен, то он никогда бы не смог спасти ни одного человека, ни меня, ни вас. Потому что, сделав грех или родившись от грешных людей, он бы был точно такой, как мы, и он бы нуждался в Спасителе и нуждался бы в Искупителе. Но, слава Богу, братья и сестры, эти документы, которые судилище людей, которые вершили суд над Иисусом Христом, Они показывают нам на страницах этих документов, которые мы сегодня смотрим, что Иисус Христос не сделал никакого греха, и в нем не было лести. Братья мои и сестры, по крайней мере, чтобы ответить на этот вопрос, дорогие друзья, мы должны иметь два обстоятельства, которые Бог совершает во вселенной ради всех людей на земле. Бог, спасая человека, вменяет все грехи человеков, наши с вами грехи, со дня нашего рождения. И пока родится, не придет последний человек перед пришествием Господа Иисуса Христа. Все наши согрешения Бог вменяет Сыну Своему, Иисусу Христу. Это дело удивительное дело. Человек не в состоянии так решить эту проблему. И только Павел со страницы Святого Евангелия говорит: бездна богатства и ведения, непостижимы судьбы его. Это Бог может сделать, и Бог это делает. Посмотрите, 2 Коринфянам 5 глава, 21 стих, мы читаем первое полустишие. «Ибо, заметьте это слово, не знавшего греха Бог сделал для нас жертвою за грех». В английском языке сказано еще категоричнее. И я знаю, что славяне не всегда с этим соглашаются. Уж больно резко оно по-английски звучит. Он сделал, не знавшего греха, Бог сделал грехом. А всякий делающий грех, он должен умереть. Писание прямо, категорично, не один раз, а множество раз говорит о том, что за всякий сделанный грех плата одна – смерть. И коль Бог сделал не знавшего греха грехом, то он должен был умереть. Но заметьте, я думаю, что наш язык здесь удивительно поправляет эту сторону. Он был жертвой за наши грехи. Он был вместо нас. На крест Голгофский должен был пойти святой и праведный, потому что грехи наши вменены были кому? Не знавшему греха. Этого в опыте Иисуса Христа не было. От дня его рождения он родился святым, безгрешным. Мы пришли в этот мир грешными. Но наши вины, наши беззакония и грехи были отцом вменены ему. И он пошел на крест, как мы с вами читаем. Это первое дело, которое Господь Бог совершил над Иисусом Христом. Если бы этого не произошло, мы бы никогда с вами не имели на земле оправдания. Но Писание говорит о том, благодаря тому, что Бог так разрешил чудно вопрос нашей греховности и вины, мы с вами имеем сегодня пред Богом гарантию святой и праведной жизни. Посмотрите. Послание к евреям, 7 глава. Стих 26, он подчеркивает о том, что почему должен был Иисус Христос, действительно святой, непричастный к греху, страдать за нас? Очень просто. А агнец каким должен быть, которого еврей приносил на жертвенник? Он должен быть непорочный, он должен был быть совершенным, он должен быть без недостатка. И только тогда священник разрешал заколоть эту жертву. Заметьте, как Господь удивительным образом своего сына сберег, и он находится сейчас на суде Понтия Пилата, и люди в своей злобе, в своей ненависти, они показывают нам о том, что они так слепо, как Петр когда-то скажет им впоследствии: «Вы, не узнавши его, сделали это в неведении, убив начальника жизни, но Бог его воскресил». Чему мы все свидетели? Посмотрите, послание к евреям, 7 глава, 26 стих, говорит о том, таков и должен быть у нас первосвященник. Если мы говорим о том, что мы нуждаемся, мы в большой проблеме, то Бог решает эту проблему. И посмотрите, Павел говорит, да а кто же другой, как не Сын Божий? Другого-то нет. Он единственный во всей вселенной, на все племена, на все народы, языки. И посмотрите, здесь сказано, таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес. Найдите сегодня среди знатных и великих этого мира, который бы соответствовал этому списку. Вы их не найдете? Если люди делают из кого-то кумира, то обязательно там что-то сзади, обязательно есть то, что пахнет, то, что люди рассмотрели, то, чего люди гнушаются и стыдятся. И только самый слепой может верить в этих идолов. Но об Иисусе Христе ничего этого не сказано, только констатация Священного Писания говорит о том, что таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу и непорочный. Послание к евреям, 10 глава, стих 12 и 14, я хотел бы, чтобы вы посмотрели, 12 стих и 14 стих. Он же, принеся однажды жертву за грехи, навсегда воссел, одесную Отца. Это тоже слово высвечивает нам жизненный подвиг Спасителя нашего Иисуса Христа. Он же, принеся однажды, вот эта частица же, она говорит о том, что не было никакой возможности во Вселенной, не было никакой другой альтернативы, было только одно – или он будет соответствовать требованиям Божьим и пройдет этим путем, путем грешника, неся на себе его поругание и таким образом стяжает великое вечное спасение, или же нет, или он должен умереть за свой грех. Но, слава Богу, смотрите, как написано здесь, 12 стих. Он же, принеся одну жертву за грехи наши, навсегда воссел одесную Отца. Ибо Он, Иисус, одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Какая удивительная сила подвига Иисуса Христа, Спасителя нашего. Заметьте, ничего подобного никогда в истории не было народа Божьего. Вы знаете, если верить сегодня тем представлениям, что первосвященник, который один раз в день очищения входил во святое святых, и он должен был принести три раза жертву за себя, за своих домашних, а потом за народ. И только тогда он входил во святое святых один раз, и он должен был там покропить кровью со всех сторон на жертвенник и должен был исповедать грехи всего народа и выйти. Говорят, что если Бог не благоволил к священнику, что-то было, находилось в нем, не соответствовало тому, то Бог его там поражал. И люди тогда только могли за веревку его оттуда вытянуть. Но заметьте, удивительное слово, которое может сегодня нас потрясти до глубины души. Он зашел туда и что? Сел. А кто ему там стул поставил? Там же не было места, где сидеть. Потому что он Бог. Он, совершив искупление, работу и дело Отца, Он сел там. И что Он сел? Он ожидает, когда исполнится время. Почему? Потому что написано, Он одним приношением навсегда соделал совершенными освящаемых. Мы с вами идем сегодня. Мы с вами призваны к тому, чтобы мы изменялись. И каждое служение, каждая проповедь Евангелия, каждая глава или часть, которую вы читаете из книги Священного Писания, оно сегодня в состоянии может нас омывать и преображать. Но мы иногда к этому очень относимся небрежно, и это нас не касается. Но в Слове Божьем все это есть. И заметьте, то, что совершил Господь, оно на все времена, и оно абсолютно касается любого грешного, которого Господь берет. Почему? Потому что то, что Бог сделал, Он вменил Сыну Своему грехи всех нас, людей, Он вменяет потом и Его праведность, Его святую жизнь всякому, кто верует в Сына Божьего, грядущего в этот мир. Слава Богу, что мы с вами можем на страницах Писания это читать. И когда Бог в деле спасения человека, в-первых, мы с вами читаем, что Он вменил Сыну Своему наши грехи, во-вторых, Он вменяет грешному человеку праведность Иисуса Христа. Именно для этого Иисус Христос должен был прожить эту жизнь свято, безукоризненно. Он был мальчиком в доме, у него были братья и сестры. Вы знаете, мы иногда ссоримся друг с другом, по пустякам, из-за игрушек, обижаем друг друга. У Иисуса Христа этого не было. Вы скажете, но это была удивительная святая семья, не думаю. Братья Иисуса Христа не веровали в Него. Мать и дети другие, кроме Иисуса Христа, не веровали в Него. На страницах Священного Писания мы находим, что эта семья была очень похожа на нас. Там не всегда были правильные отношения, по крайней мере, к тому, которого освятил и послал в этот мир Иисус Христос, к их первородному брату. И мы имеем достаточно свидетельств, которые говорят о том, что не все там ладно было. Но он не согрешил, он не запачкал себя, он не уронил и не потратил своего достоинства. И он, как святой и праведный, должен был взойти на крест, чтобы вкусить смерть за всех. Почему это нужно было? Посмотрите, мы читаем 2 Коринфянам 5:21, второе полустишие, чтобы мы, вы и я, в Нем, то есть в Иисусе Христе, сделались праведными пред Богом. У Бога все продумано. Бог обо всем позаботился наперед. Слава Богу, братья мои и сестры, когда мы с вами смотрим на это. Заметьте, насколько это сегодня может радовать нас, когда мы смотрим на самих себя, когда мы смотрим на свою жизнь или на окружающих нас людей по-человечески, мы можем разочароваться, пасть в уныние. Но когда мы смотрим на крест Спасителя, нашего Иисуса Христа, мы в Боге имеем абсолютную уверенность и надежду. Если Он в Своей мудрости, не знавшего греха, сделал ради нас жертву за грех, как с Ним не дарует нам и всего? Заметьте, это второе дело, которое Бог совершает во вселенной ради живущих на земле людей, верующих в Иисуса Христа, чтобы мы соделались праведными пред Богом. Он нам вменил Его праведность. Посмотрите, Павел апостол, когда в 8 главе смотрит на то и говорит, кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Посмотрите, какое это заявление сегодня. Я знаю, не все могут думать о нас адекватно. Не каждому это дается, такая жизнь. Я знаю, что есть очень много пороков, как песку морей. Давид говорит, что грехов моих и беззаконий больше, чем волос на моей голове. Но как сладостные, утешительные слова, которые мы с вами прочитали. Он, Его праведность вменяет нам. Он не видит нас, но Иисус стал впереди нас, и Бог видит Его. Не видит нашей греховности. И если сегодня тебя вина давит, если тебе трудно с грехами бороться, возложи сегодня свое упование на Божьего Сына, который пришел в этот мир, и Он взял твою ношу. Он взял нашу ношу. Он занял наше место, а свою праведность, святость Он верил нам. Это настолько потрясает наше воображение. Написано, Он навсегда соделал совершенными освящаемых. Мы это будем делать и сегодня, и завтра. Просматривая на свой путь, на свои поделки духовных подвигов, мы всегда придем и скажем: «Господи, как я мог?» Сегодня победа, а завтра смотрим и думаем, какой же результат, кто его может заметить. И мы можем разочаровываться в самих себе, в своих успехах. Но заметьте, у Господа нет разочарования. Господь знал, что Он делал. Посмотрите, как Давид говорит об этом, который никогда не видел глазами своими Мессию, Спасителя Божия. Но он написал в одном из псалмов: «Блажен человек, которому ты не вменишь греха». Он видел это. А посмотрите, кто это пережил еще раньше. Это Авраам, первый патриарх, отец всех верующих. Написано, поверил Авраам Богу, и он это вменил ему в праведность. Вот счастливый человек. Вот удивительный человек, обласканный судьбой. Ну, вы знаете, на этом точке-то нет. Священное Писание говорит, и нам вменится. Бог-то остался тот же, а человек остается таким же грешным и нуждающимся. Но то, что Бог оказал благодеяние Аврааму, Давиду, пророкам своим, Он сегодня оказывает это нам ради веры в Иисуса Христа, Сына Божия. Если сегодня ты в нужде, возложи свое упование, поверь Божьим словам. Неверие, оно представляет Бога лживым, потому что не верует свидетельству Божию, которому он свидетельствует о Сыне Своем. А тем, кто верует, они пользуются всеми этими благами и привилегиями, которые Господь совершил для нас. Поэтому, когда мы с вами, братья мои сестры, читаем об этом судилище, что происходит сегодня на суде в притории Понтия Пилата, мы с вами читаем о том, что они, 28 стих, они не вошли в приторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть Пасху. Все их действия, все их представления, вся их видимость того, чтобы придать делу законный вид и толк, оно говорит нам о вопиющем слепоте духовных лидеров Израиля. Посмотрите, в одном месте Иисус Христос, когда смотрел на это состояние, которому Он хотел помочь и излечить, Он говорит, эти люди отцеживают комара, а верблюда глотают. Мы не хотим туда войти. Но вы знаете, во сколько они пришли к Понтию Пилату? Я думаю, что он был очень рассержен. Он любил спать, наверное, как и все другие власть имеющие люди. Но они пришли в 5:00 утра. Они пришли к нему в приторию. И, боясь из того, чтобы войти туда, чтобы не оскверниться, и можно было в 3:00 этого дня сесть и заколоть пасхального ягненка и кушать Пасху, они блюли свои ритуалы и традиции, и из осторожности они не входят туда, и Пилат должен был выйти к ним. Это опять нарушение всех законов. Он же судить должен был в определенном месте. Вы никогда на пороге не видели, чтоб суд на улице проходил? Пилат выходит к ним и спрашивает, и они опять начинают возводить обвинения. И Пилат исследует этот вопрос и говорит, вины нет. И поэтому, когда мы смотрим снова и снова на то, что совершают эти люди, мы видим их лицемерие, мы видим их коварство, мы видим всю неприглядность человеческого греха, злобы, ненависти по отношению святого, непорочного Божьего Сына. Посмотрите, 29 стих и 31 стихи, мы читаем такие слова. Пилат вышел к ним и сказал, «В чем вы обвиняете человека сего?» Они говорят ему в ответ, «Если бы он не был злодей, мы не предали бы его тебе». Пилат сказал им, «Возьмите его вы, и по закону вашему судите его». Посмотрите, все сделали, все соблюли, приводят к Пилату и хотят теперь еще, посмотрите, еще гнусное дело, лукавое дело, когда они хотят то, что они решили уже. А вы знаете, это я насчитал более 9 раз, когда они пришли к решению предать смерти Сына Божьего. Ведь это не были просто люди, которые не знают, что говорят. Это были люди, которые шли к этому. И последние моменты, когда, помните, Каиафа сказал: «Не успеваете ничего». Вы знаете, это обвинение в лицо своих соратников. Весь мир идет за ним. А потом говорит: «Римляне придут, овладеют нашим местом и народом нашим». Лучше, чтобы один был мертв. И с того времени решили убить его. И вот мы сейчас с вами смотрим о том, теперь они приходят и говорят: «Ты должен это сделать». Посмотрите, это опять лукавство и лицемерие этих людей. Они говорят, что по закону нашему мы никого не можем предать смерти. А сколько раз они хотели убить Сына Божьего, брали в руки камни, но час не пришел, назначенный Отцом, и Иисус проходил между ними. Но они готовы были, благо, что там в Палестине камней много, сколько раз. И только Бог в своей протекции спасал своего Сына. А они говорят: мы никого не можем убить. Посмотрите, как они лукаво лгут, обманывают. Они уже давно это сделали в душе своей. И Писание говорит о том, что помысел глупости является грехом. Но здесь они еще больше того. Они хотят свое дело придать законный толк его, чтобы руками язычников расплавиться с тем, кого они уже осудили на смерть. Поэтому Слово Господне, оно сегодня нам свидетельствует о том, что все эти действия людей и само свидетельство Пилата, он говорит о том, что Пилат знал, что они предали Сына Божьего из зависти. Зависть ослепила их. Зависть является страшным грехом. Но вторая сторона, о чем мы с вами, братья мои и сестры, читаем, она говорит о том, что да сбудется слово Иисусова. Смерть и крестный подвиг Иисуса Христа, он предсказан на страницах Священного Писания. Откроем и прочитаем 32 стих 18 главы. «Да сбудется слово Иисусова, которое сказал он, давая разуметь, какой смертью он умрет». Жизнь Иисуса Христа, обстоятельства его жизни, они были ничем иным, как исполнением той работы, которую Господь ему определил. Посмотрите, Иоанна 3:14. Иисус говорит: «Как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Человеческому». Как же сбудутся Писания? Это должно было исполниться. И Иисус знал это тогда, когда люди в эйфории принимали Его, когда толпы следовали за Ним. Иисус это провозглашал. Иисус это говорил. Посмотрите Евангелие от Иоанна, 8 глава, 28 стих. «И когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я, что я ничего не делаю сам от себя». Это слова Иисуса Христа. Это слова того, кто должен совершить для нас спасение великое и вечное. А вот смотрите еще Писание. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 32-33 стихи. Иисус говорит: «И когда вознесен я буду от земли, то всех привлеку к себе». Он не был подавлен обстоятельствами того, что ему сообщено было, что он должен умереть позорной смертью. Но заметьте, он видит в этой смерти победу, торжество, что придут те, которые будут восхищаться его подвигом со всех концов земли. «Я всех привлеку к себе». Это он говорил, давая разуметь, какую смертью он умрет. братья и сестры, грех – это ужасное злодеяние. Грех – это всегда имеет свои последствия. Грех – это сегодня реальность, которая мучает, томит и угнетает нас. Но победа, но спасение Иисуса Христа, оно превосходит все грехи. Его кровь, Его святая жизнь, она сегодня надежда всякому грешному человеку. И если сегодня мы с вами через какое-то время подойдем к этому столу, это заслуги Его, это Его победа. Всякий раз, когда вы едите хлеб сей или пьете из чаши сей, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Он по благодати Божьей вкусил смерть за всех, за тебя и за меня, чтобы мы с вами по упованию соделались наследниками вечной жизни. Братья и сестры, какая-то высота. Дорогой друг, если ты сегодня смотришь на свои грехи, если смотришь ты на ту ямину, в которой ты находишься, из которой никто тебя не подымет, если только не спустится к тебе Сын Божий Иисус Христос. Он пришел, чтобы взять грех твой. Он пришел, чтобы вместо тебя пойти на крест, чтобы ты мог быть праведным пред Богом, чтобы никогда ни на земле, ни под землей ни один бес, ни один человек никогда бы не бросил тебе в лицо обвинение. Он стал обвиняемым. Он стал претерпевать беззаконный суд от беззаконных грешных людей, чтобы ты был оправданным пред Богом. И если ты еще медлишь, но нуждаешься в этом, этот день для тебя. Воспользуйся им. И пусть имя того, кто сегодня это совершил ради нашего спасения, оно побудит тебя искать Бога искренним сердцем, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Прекрати свою борьбу за выживание. Прекрати сегодня перекрашивать свой фасад. Он страшен, ты его не закрасишь. Возложи свою веру на того, кто ради тебя совершил великое спасение, и ты будешь блаженным. Да благословит тебя в этом Господь. Аминь. Помолимся.